Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с Игорем Винюковым, дизайнером, художником, фотографом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, вы работаете в американской газете «Русский дом». У нас есть такой известный журнал «Наш отечественный Русский дом». Расскажите, пожалуйста, не только о своей работе, но мы будем по ходу беседовать, и вообще о жизни православного человека за океаном. Ну вот непосредственно о том, что это за газета, какие задачи и сверхзадачи ставятся, как она организовалась, сколько людей участвует.
На самом деле эта газета совпадает только по названию с известным журналом «Русский дом». По менталитету это, конечно, абсолютно светская газета. Газета выходит в городе Атланте, Соединенные Штаты Америки, штат Джорджия. То есть что значит Грузия в переводе? По-английски Грузия и штат Грузия звучат одинаково на английском языке. Поэтому даже когда были эти события в прошлом году, то очень много было насчет этого путаницы. Газета, в которой работаю, «Русский дом», она абсолютно светская газета, которая была организована в 1992 году иммигрантом из Кишинева, Игорь Копмар. В Атланте это было первое русскоязычное издание, потому что Атланта находится на юге Соединенных Штатов Америки, но в отличие от Флориды, допустим, там было очень мало русскоязычного народу, и практически там русскоязычная община начала пополняться после Олимпиады 1996 года. Пачками стали оставаться спортсмены, ну и их сопровождающие группы. Поэтому в данном случае это, конечно, она носит относительно такой местечковый характер, потому что нет традиции такой, например, как там в Чикаго или в Нью-Йорке или в Сан-Франциско, где русская община уже больше столетия существует. Мы занимаемся максимум половиной это местных материалов, а остальное мы перепечатываем, имеем разрешение, допустим, журнала «Огонек», там еще откуда-то, или там от каких-то авторов, которые, допустим, дают нам материалы, сами американские авторы, пенсионеры, допустим, кандидаты наук или там еще академики, они дают нам добровольно, безвозмездно какие-то материалы, рассуждения на тему там Америки, России.
А концептуально, что вы несете, так сказать, своему читателю, какие задачи ставятся?
В первую очередь, естественно, так как мы уже живем в век капитализма, задача ставится хозяином, руководством заработать деньги, то есть прозаическое, и, естественно, привлечь рекламодателей русскоязычных. Но опять-таки, что это как бы и такой рупор русскоязычной общины, потому что, по крайней мере, в Атланте, в отличие от других так называемых сообществ, там, допустим, мексиканские, китайские, корейские или итальянские, они пытаются сразу слиться с местным населением.
Ассимилировать, да.
Ассимилировать, да. И нету такого понятия, допустим, как русский район, просто в природе не существует. И там сразу разделение идет на украинцев, кто вот, допустим, очень много украинцев в Атланте, кто приехали по баптистской линии. Но они совершенно считают нас чужих людей, русскоязычных. Поэтому задача как бы ставится в данном случае связать общину, потому что какие-то мероприятия проводятся там, часто все-таки гастролируют наши какие-то актеры или писатели. Естественно, это где-то организовывается, берется интервью, фоторепортажи, чтобы все-таки поддерживать какую-то связь.
Такого землячества.
Да, создать иллюзию землячества. Потому что там, опять-таки, разделение более сильно по конфессиям.
По конфессиональному различию,
признаку, да? Да, потому что, допустим, евреи, они начинают объединяться возле синагоги, тем более синагоги тоже разного типа, так же, как христианство, иудаизм разделен. И также у нас есть, допустим, две православные церкви, но они принадлежат русской зарубежной церкви. Но сейчас, слава Богу, произошло объединение, этому все очень рады. И туда ходит нашу русскую зарубежную церковь, но уже в нашу православную, ходят грузины, корейцы, болгары ходят, хотя у болгар есть своя церковь болгарская, осетины, то есть, ну, как бы бывшие советские объединяют православное вероисповедание. И в данном случае все равно вот это вот различие по такому признаку, оно, конечно, существует, потому что праздников уже общих таких нету. То есть праздники, допустим, религиозные, там Пасха, православные это празднуют православные люди, а иудейская Пасха – это иудеи. И вот поэтому все-таки раскол, видно, неизбежен, и я, честно говоря, не верю в такую перспективу землячества русскоязычное. Но вот именно газета пытается вот это все, я считаю, сдержать, потому что газету читают и те, и те. Плюс там у нас очень много пенсионеров, бывшие наши
советские граждане,
которые участники Великой Отечественной войны. Что меня поражает, они вот до сих пор, многие ездят сами за рулем, даже женщины, потому что там такое условие жизни, что там все садятся за руль. И, естественно, мы тоже как бы освещаем эту жизнь пенсионеров. Вот они проводят всякие мероприятия. Они живут в американском пенсионном доме, но они живут по советскому графику. То есть у них вот эти вот даты наши все традиционные советские, это все празднуется, отмечается, проводятся всякие у них там конкурсы, мероприятия.
Игорь, ведь было несколько волн эмиграции, как известно, и вынужденно покинувшие страну эмигранты, присутствовало некое снисходительное, пренебрежительное отношение к последним волнам эмиграции, которые уже уезжали по собственному почину в поисках лучшей жизни или каких-то своих интересов. Вот в вашем штате и в вашем городе присутствует это?
Да, так считается, последние волны эмиграции, это как бы экономические. Поэтому действительно есть несколько в нашей церкви человек, которые с первой эмиграции, еще потомки белогвардейской эмиграции. Но среди них по-русски говорит только один человек, который переехал из Канады в Атланту. Он родился в Голландии, он сын казаков. У них есть такое, да, отношение немножко не то, что высокомерное. Они считают, что мы недостаточно как бы русские. Вот они, к примеру, говорят, вот он рассказывает, вот этот вот товарищ, который сын казаков, во времена Советского Союза. Он говорит, мы приходим в порт, стоит советский корабль. Вот мы там пытаемся с кем-то там встретиться, поговорить. Вот говоришь с кем-то, допустим, с грузином, спрашивает, откуда ты? Говорит, я из Грузии, Кутаиси. Там с Армении, говорит, я из Армении, такой-то. Говорит, а русские все говорят, а я из Советского Союза. И вот они вот все ходят и вспоминают, что русские адаптировались, превратились в ничто, а другие все национальности себя помнят, а русские не помнят. Вот это вот у них очень сильно это есть. Кстати, очень большая проблема, когда было объединение вот этой русско-зарубежной и нашей церкви Московского патриархата, то было много вот таких именно претензий. Из-за этого ведутся очень жаркие споры до сих пор. Там, как принято по американскому, в принципе, обычаю, после службы всегда общая трапеза, как первые христиане. И там это везде, вот, по крайней мере, в Атланте и в баптистских церквах. Служба проходит, и потом большие столы на улице, каждый кто-то приносит или сдают деньги, закупаются, и общая трапеза. Что, в принципе, я считаю, что очень хорошо. Потому что объединяет в данном случае людей, и мы беседуем.
Есть общение.
Есть общение, да. И постоянно у нас вот эти вот споры идут с детьми, представителями первой эмиграции, по поводу, что там они осуждают сергианство. Вот
все. То есть они законсервировались, да, в том времени.
Да, получается, вот даже мы вот говорим, что американцы консервативны по отношению к нашим бывшим советским гражданам, потому что там, когда действительно узнают, что ты русский, они говорят, о, я знаю, это мафия, КГБ.
Такие штампы, стереотипы.
Да, да, ты или мафия, или КГБ. И они тоже, вот у них штамп, что это как бы раз эта власть просуществовала так долго в Советском Союзе, ну, имеется церковная власть, то она была, естественно, подчинена только КГБ. А о том, что это нельзя народ оставлять свой в беде, вот как-то им в голову не приходит. Мне кажется, что это фарисейство небольшое такое в данном случае их. Потому что, да, ты чистоту веры не должен подчиняться богоборческой власти. Ну, а народ же ты с собой не перевезешь через океан, правильно? Наоборот, я считаю, что это...
Наоборот, нужно было остаться и разделить судьбу. Да. А немножко про общину свою расскажите. Сколько людей, кто эти люди, как протекает церковная жизнь, что там присутствует внутри?
У нас на данный момент в церкви все священники, они все американцы.
А как церковь называется в честь кого?
Я скажу. Значит, у нас две церкви. Церковь, в которую я являюсь прихожанином, называется Церковь Марии Египетской. А вторая церковь – это имени иконы Презренного Смирения.
То есть наша любимая икона киевская, в честь нее назван храм, престол освящен.
Да, вот когда я приехал туда 5 лет назад, наша церковь имени Марии Египетской была просто склад, такой походный иконостас. И был, правда, один русскоязычный священник, но его забрали в Канаду. Буквально я приехал первый раз, исповедался, и когда я уже пришел в следующий раз, через пару недель его уже не было. И остались американские священники, которые перешли к нам из американской православной церкви, если такая, куда ходят американцы. И они перешли в русскую православную зарубежную церковь. Служба ведется в основном на английском языке, но часть и на русском. Я скажу, что, в принципе, это естественно, потому что те же корейцы приходят, даже американцы там православные некоторые бывают, заезжают, и грузины. То, в принципе, это как бы интернациональный язык. На американской земле это, я считаю, допустимо. В среднем на службу в воскресенье получается человек 60-80 постоянных прихожан. А на праздники бывает где-то до 2000, когда Пасха, то есть собирается народ.
То есть православие, как вероисповедание, оно все ширится. И здесь присутствует влияние того же Серафима Роуза или Иоанна Шанхайского, их авторитет.
На самом деле эти люди все-таки, которые составляют приход, они на 90% бывшие советские. Поэтому, конечно, влияние Роузы, там, я считаю, место чтимых святых, оно не влияет. Это просто из-за того, что люди здесь, вот русские, идут в православную церковь, грузины тоже идут в православную. Допустим, считается, православные могут себя называть и 90% населения, но на самом деле же это те, кто ходит, причащается, исповедуется.
Нет, ну не воцерковленные, крещенных 90% может быть, но не значит, что это люди воцерковленные, да?
Да, поэтому я считаю, что именно вот, как я же говорю, допустим, на Пасху приезжает очень много народу, но они только приезжают на большие праздники. Хотя я считаю, что и это хорошо, что помнят. А говорить о какой-то связи истории или там влиянии каких-то отдельных святых на наш Атланту, юг, думаю, что нет смысла. Опять-таки же из-за того, что там молодая русскоязычная община. Те же иммигранты, которые потомки иммигрантов, может быть, в 70-х годах, там, 60-х, они приехали с других мест. Допустим, там есть соседний штат Алабама, и у меня там друзья поселились в неплохом районе, построили дом. На них несколько лет смотрели, их считали просто за сектантов каких-то. И когда меня тоже спрашивали в Америке, вот американцы, кто ты по вероисповеданию, там нет понятия православие, ортодокс по-английски. Когда я говорил, что Russian Orthodox, они все думали, что я еврей.
Ортодокс –
это иудаизм, да. Поэтому вот такое непонимание, может быть, есть. Честно говоря, для самих американцев христианство заключается в папе римском. Но просто что хорошо в Америке, они терпимы ко всем религиям. И поэтому в случае, когда были тяжелые времена на нашей родине, что могли приютить людей, и все-таки сохранилось какое-то живое слово.
А вот сами пастыри, которые американцы, каким образом они стали православными?
Я знаю только про вот этот одного Фаза Джон. У нас замечательный человек, просто его все очень любят.
О нем уже нам рассказывали в других тоже материалах, скажите еще.
Он приезжает практически каждый год в Россию, бывает в Москве там. Его знают, я думаю, что и в патриархии. Совершенно замечательный человек, тоже излучает такое сияние. И знаете, как вот по виду, как классический такой святой. И как мне рассказывали прихожане, что он занимался историей религии. И начал интересоваться православием. И почувствовал, что это что-то настоящее, живое. И вот пошел вначале в православную церковь американскую. А потом перешел в русскую. И он считает, что, искренне считает, что спасение только в именно в православии, в таком вот, что исповедует русская православная церковь, и именно московский патриархат в данном случае, то есть он очень был рад тоже объединению, потому что ему было тяжело многие те же американские прихожане, ну не по национальности, а граждане Америки, англоязычные, они были все-таки многие против, некоторые даже хотели уйти из церкви из-за того, что как бы это вот сдача, что это кагибистам там сдаемся и все такое. То есть, как говорится, не могу поступиться принципами. Но он, в данном случае, своим авторитетом он людей удерживает. Плюс, опять-таки, что у нас община в связи с последними событиями с Грузией, тоже там и грузинская община вместе с русскоязычной.
А вот эти события с Грузией связанные, они отразились на жизни общины? Какие-то были споры, конфликты?
Ну, горячие споры были, естественно. Там были протесты, там даже было... Любопытный факт. В CNN приехали к нашему хозяину газеты нынешнему брать интервью насчет Грузии. А он получил политическое именно убежище. И он как бы политический беженец. Ну, естественно, по умолчанию он антимосковский должен быть настроен. Когда приехали, у него брали интервью, он полностью был на стороне России. Сказал, что во всем виноват Саакашвили. Хотя он, в принципе, такой сторонник либералов. То есть он не любит нынешнее правительство России. Но в данной ситуации он был полностью на стороне России, осуждал Саакашвили, на что там был такой оператор, огромный такой афроамериканец, что он сказал, я очень сомневаюсь, что это интервью попадет в новости. Потому что они конкретно хотели, так сказать, услышать антироссийское. С этим же вопросом они приехали к Фаза Джону, вот к этому нашему. Тоже интервью не получилось, он ничего антироссийского не высказал. Но было давление со стороны вот, не то что официальных, а средств массовой информации. Они изначально были настроены антироссийские. Женщины более эмоционально принимали это все, там были горячие споры между женщинами внутри нашей церкви. А мужчины тоже говорили, беседовали, но какой-то агрессии не было. Единственное, что было агрессия, когда наш же хозяин газеты написал статью на эту тему, поместил ее в газете, и ему звонили грузины с угрозами, что там, если он не даст опровержение, то подожгут дом, там машину.
Такое возможно в законопослушной Америке?
Там дело в том, что грузины, они собирались возле дома правительства местного в Атланте. И они выступали против в данном случае политики. Но они тоже говорят, что вот одно дело правительство, это дело народ. То есть это в них присутствует. И поэтому агрессии конкретного к русскому человеку у них я не чувствую. Этого я не вижу. Допустим, например, я читал интервью Кикабидзе. Вот в нем чувствуется обида не только на правительство, но там на русскую интеллигенцию. А в нашем приходе я такой агрессии не чувствую по отношению к простым людям. Хотя, если честно, ситуация такая, что обидно за то, что...
Два православных народа столкнули
лбами. В наше время и так-то под окружением находится православие агрессивным. И я думаю, что это как бы умышленно кто-то сталкивает лбами.
Игорь, ну вот вы уже 5 лет живете за океаном. Вы сами родом из Приднестровья?
Нет, я родом из города Омск.
Да, а вот мы сейчас находимся на Приднестровской земле.
Да, я вырос на Приднестровской земле, потому что родители привезли меня маленьким ребенком сюда. Дело в том, что в Молдавию в советские времена многие приезжали как благодатный край. Много военных здесь пенсионеров. Я, допустим, когда учился в школе, у нас чуть ли не половина детей было. Это дети военных или военных пенсионеров, или, которые здесь находятся. Была 14-я армия огромная, в данном случае в Тирасполе. И города большие, город Тирасполь, Кишинев или Бельцы, Рыбница, они состоят наполовину из приезжих. Вот здесь, я считаю, на юге Советского Союза, это сам интернационализм был в действии, на практике. Потому что люди тут так перемешаны были.
И уживались, и нормально все было.
Абсолютно уживались, никаких проблем национальных, межэтнических я не помню в своей жизни.
А вот эта война в Приднестровье, которая была кратковременная, но достаточно кровопролитная, особенно касательно молодой части населения, ведь много молодежи погибло. В 91-й год как раз перестройка, разделение Союза.
Дело в том, что тут получается сложная ситуация историческая, связанная с рекой Днестр. Есть такое понятие «левый берег, правый берег», то есть Приднестровье – левый берег. Но я скажу, что когда я здесь жил, левый берег, то есть мы, Приднестровье, никогда себя не считали по-настоящему Молдавией. То есть Кишинев – это было всегда что-то чужое. И это видно из-за того, что здесь раньше это была Херсонская губерния, принадлежала Украине. Это после пакта Риббентропа-Молотова присоединили к Молдове эту часть. Когда вот возникла эта война, она возникла очень естественно. Она возникла из-за чего? Потому что в течение года сказали, что присоединятся к Румынии. Это заявил премьер-министр Молдавии. Здесь никто себя румыном не чувствует, поэтому это естественный был протест.
Но вас не коснулись эти события?
Коснулся каким образом? Я как раз познакомился со своей будущей женой. Она с Рашково, Каменский район. Училась в Кишиневе. И во время вот этих вот противостояний я ездил в Кишинев через Украину. Или, допустим, в ту же Каменку через Украину, потому что дороги обстреливались. Тут дорога идет из Тирасполя в Каменку вдоль Днестра. Вот. Ну и у меня пару товарищей погибло во время этого конфликта. То есть, в принципе, он тоже прошел через сердце. И я все равно считаю до сих пор, что это, в принципе, было все правильно. Я считаю, что это единственное место на бывшем Советском Союзе, где люди, которые вот как поставили утром перед фактом.
Просыпаешься в другом государстве.
Да, и народ все-таки пытался по-настоящему повлиять на свою жизнь. То, что неудачно, не дают, потому что это не вписывается, естественно, в планы больших государств.
Глобализационных этих,
да,
разделений.
Течений, да, и архитекторов мира. Но я считаю, что на постсоветском пространстве именно это образец того, как должны были люди поступить. Потому что возьмем ту же Грузию, там был этнический конфликт, абхазы или осетины. Причем, что меня удивило, на самом деле, я когда служил в армии, свой строповый 4-й год, я же учился в советской школе, и я не знал о таких вот конфликтах межэтнических на Кавказе. Но я столкнулся, когда служил в армии, у нас грузины с осетинами не дружили, абхазы с грузинами не дружили. То есть это, в принципе, тоже, оказывается, старая история. Поэтому это, мне кажется, должно было как бы взорваться.
Вы прослушали первую часть интервью с Игорем Винниковым, иконописцем, фотографом и дизайнером. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.